Итак, она не считала свой труд чем-то более высоким, чем ремесло. Но зато она, по крайней мере, может, благодаря продуктам своего труда, содействовать расцвету шедевров. И в Дягилеве она почувствовала истинного гениального творца. Ей, как никому другому, запомнится его внешность пушистого кота-гурмана, его смех с открытыми пухлыми губами, его отвислые щеки, добрый насмешливый взгляд из-за монокля, черный петличный шнур которого развивался по ветру. Как рассказывала сама Коко, это был самый очаровательный друг. Она любила его в его стремлении спешить жить, в его страстях, в его рубище, столь далеком от легенд, в его тяге к роскошествам. Ей запомнилось, как он целыми днями забывал об обеде, репетируя ночами, засыпая в театре в кресле, разоряясь, чтобы поставить хороший спектакль, знакомя с самых прекрасных художников, с самыми выдающимися музыкантами. В конечном счете Дягилев, возможно, был в глазах Коко заступником искусства. Не случись ее встречи с ним, каким бы гением моды она ни была, ей бы никогда не приобрести той дополнительной значимости, которая сделала ее чем-то большим, нежели самая великая кутюрье своего времени. Начав с Дягилева свою карьеру мецената, Коко не остановилась на этом. Узнав, что Стравинский оказался в тяжелых финансовых обстоятельствах, она пригласила его, жену и четверых его детей к себе в Бель-Респиро погостить в холле и комфорте. В течение 2 лет вилла наполнялась могучими аккордами музыки Стравинского. Щедроты Габриэль не закончились с отъездом композитора в 1922 году. 11 лет спустя он продолжал фигурировать в списке стипендиатов «Великой мадемуазель», как называл их издатель Бернар Гроссе. Об этом свидетельствует письмо Стравинского от 6 февраля 1933 года. Равно как и о той нужде, в которой доселе находился один из величайших композиторов XX века. «Дорогая миссия, мне очень тяжело постоянно просить вас о чем-нибудь и обременять вас моими маленькими проблемами, но вам известно, что Шанель ничего нам не посылала с 1 числа, а у нас нет ни гроша, чтобы прожить этот месяц. Прошу вас, будьте так любезны, известите ее об этом». Биариц, сентябрь 1920 года. Как всем известно, это лучший период курортного сезона. Чистый воздух, мягкий климат, повышающий тонус дыхания океана, пропитанное йодом. Едва разместив семью Стравинских в Бель-Респиро, она помчалась туда отдохнуть и, конечно же, посмотреть, как идут дела в ее тамошнем филиале. Кстати, в сентябре у нее именно здесь бывает самое большое число продаж, больше, чем в Париже или Давиле. Могла ли она предполагать, что едет навстречу одному из тех событий, которые круто поворачивали ее существование? Едва ли. Как всегда, Габриэль встретила там своих друзей по Руалье, актрису Габриэль Дорзиа и Марту Давелли, певицу из опера «Комик», которая только что одержала триумф «Мадам Баттерфля» и «Кармен». Три прелестницы, обрадованные возможностью снова увидеть друг друга, собрались в ночном кафе. Там Давелли представила Габриэль великого князя Дмитрия Павловича, кузена покойного царя, чьей митрессой она теперь была. Когда ее возлюбленный ненадолго отлучился, а она шепнула Габриэль на ухо: «Если хочешь, я тебе его уступлю. Он дороговато мне обходится». В присутствии великого князя в Биарице не было ничего удивительного. Бакское побережье, как лазурное, было населено русскими аристократами, которые вынуждены были бежать из России в годы, последовавшие за Октябрьским переворотом 17-го. Вполне естественно, они съехались туда, где все напоминало о минувшем счастье. Но большинство из них, потеряв в революционном пожаре все свое состояние, в то же время сохранили в неприкосновенности вкус к роскоши, влечение к распутной жизни, увековеченное метким выражением «турне великих князей». Чего греха таить, общение с подобными любовниками далеко не всегда было выгодным делом для женщин. Эти прозаические рассуждения ничуть не смутили Габриэль, признавшую Дмитрия писаным красавцем. Ей импонировали его высокий рост, длинные, как у всех Романовых, ноги, зеленые глаза и нечто необъяснимое, наложившее на него печать меланхолии. Ну и, конечно, неотразимый славянский шарм. Добавим к тому, что и судьба Дмитрия похожа на захватывающий приключенческий роман. Он участвовал в убийстве Распутина, зловещего старца Прозорливца, пользовавшегося покровительством царицы Александры и державшего в руках судьбу ее сына, страдавшего гемофилией. От гнева Александры Дмитрий бежал в Персию, взяв с собой своего верного слугу Петра, добродушного двухметрового гиганта, который опекал его с самого детства. Но именно опалы и изгнания в далекие от России края спасли Дмитрия от большевиков. Его не было в Екатеринбурге вместе с другими членами царской семьи. Его кровь не обогрила стены подвала дома купца Ипатьева, где зловещей июльской ночью 1918 года произошло зверское убийство царской семьи. Габриэль влекло Дмитрию еще и то, что, несмотря на несопоставимость условий, в которых они дотоле жили, в началах их жизненных путей наблюдалась некая схожесть. И тот, и другая знали безрадостные годы. «Принцы крови, — скажет позже Габриэль, — всегда вызывали у меня безмерную жалость. Их ремесло, когда они его исполняют, — самое грустное из всех возможных. Но еще хуже, когда они не могут исполнять его. Дмитрий — внук Александра II, племянник Александра III, кузен Николая II, во младенчестве потерял мать и воспитывался исключительно нянюшками. Отец его, великий князь Павел, командовавший императорской гвардией, виделся с сыном лишь от случая к случаю. Когда мальчику исполнилось 11 лет, он сам оказался в изгнании. Ребенка передоверили великому князю Сергею, московскому градоначальнику, и его жене. Но великий князь Сергей пал жертвой покушения. Очень рано Дмитрий оказался скованным условностями этикета, мешавшими ему нормально развиваться. В возрасте 12 лет он уже полковник 11-го гренадерского полка, носит блестящий мундир с брандебурами. Он бы в 100 раз охотнее играл в войну со сверстниками или в одиночку, оловянными солдатиками. Но в 14 лет его производят в полковники 4-го лейб-гвардии пехотного полка. Он должен, облаченный в полную форму, командовать ими на парадах, согласно точному протоколу, который нужно вызубрить и повторять без передышки. Его образование вверено наставникам и сводится к нескончаемым беседам с глазу на глаз с убеленными сединами господами, услужливыми и почтительными, но до того нудными. Ой, как бы хотел он быть безвестным учеником-лицеистом, играть и болтать с одноклассниками. Уж он-то был бы первым товарищем по играм и шалостям. Увы. Об этих забавах он знает только понаслышке, да со страниц тех же немногих писателей, которых ему дозволяют читать. Сиротское детство и отрочество, в которые так недоставало радостей, оттенили его прекрасные зеленые глаза налетом меланхолии. Кто лучше Габриэль мог понять его отчаяние? К сказанному следует добавить материальную нужду, в которой оказался великий князь. Об этом свидетельствовали его потертый пиджак и союзки на башмаках. Вощенное покрытие с трудом маскировало трещины. Враз покоренная и растроганная Габриэль пригласила Дмитрия, а было ему всего лишь 29, он был на 8 лет моложе ее, в сентябре поселиться у нее в Гарше вместе со своим верным слугой Петром. Там он встретится, добавила она, со своим соотечественником Стравинским и его семьей. Вилла Белли Распиро достаточно поместительна, чтобы приютить их всех. Но все же не обходилось без сложностей. Стравинский страстно влюбился в Габриэль, но та, увы, ни в коей мере не разделяла его чувств. Испытывая к нему глубочайшее почтение, она, тем не менее, могла предложить ему только искреннюю дружбу. Стравинский со своими железными очками, короткими усами и длинным кривым носом, успевший поредеть шевелюрой и головой какого-то грызуна, нисколько не привлекал ее. «Вы ведь женаты, Игорь», — возразила она, когда композитор признался ей в любви. — Представляете, что станет с вашей женой Екатериной, если она узнает? Он ответил ей вполне по-русски. — Она знает, что я вас люблю. Кому еще, кроме нее, я могу поверить такую великую тайну? Но эта обезоруживающая реплика ничуть не изменила отношение к нему Коко. Несмотря на осторожность Коко, ее подруга Мися кое-что заподозрила. Она терпеть не могла, когда что-то происходило между ее друзьями без ее ведома, и напустилась на хозяйку Белли Распиро. «Право, что ты творишь? Куда ты катишься? Мне сообщили, что Игорь выгуливает твою собаку. Что все это значит?» Габриэль только прикусила язык. Между тем Стравинский работал, себя не щадя. Как раз в тот период, когда он гостил в Гарше, появились на свет, помимо прочих сочинений, концертина для струнного квартета и посвященные памяти Клода Дебюсси мелодии, сами по себе маленькие шедевры. Однажды Габриэль заметила, что Стравинский чем-то весьма озабочен. Наконец он открыл ей причину своего беспокойства. «Директор зала Гаво хочет, чтобы я дал концерт, но ничего не получится, у меня нет достаточных финансовых гарантий». «Если дело только в этом», — смеясь ответила Коко, — «это я беру на себя». Однако, прекрасно зная о ранимости своей польской подруги и до смерти опасаясь возможного скандала, она приняла меры предосторожности. «А теперь, Игорь, ступайте и доложите об этом миссе». Было не похоже, чтобы просьба окрылила Стравинского. Он колебался. «Ступайте», — повелела ему Коко и тем недопускающим возражений тоном, который был так знаком ее близким. На завтра Полька приступила Коко с упреками. «Я задыхаюсь от горя, когда думаю о том, что Стравинский принял от тебя деньги». Миссия, обладавшая редкостным талантом затевать ссоры, принялась еще более драматизировать ситуацию. Она вообразила, будто Стравинский собрался разводиться со своей Екатериной, чтобы взять в жены Коко. Серд, не желавший оставаться в стороне, когда его супруга поднимает шум, напустился на Игоря с оскорблениями. «Месье, мистер Кэппл доверил мне мадемуазель. А знаете, месье, как называется такой, как вы, мужчина? Сутенер и сводник?» Ну и этого показалось мало. Неподражаемая Полька удвоила усилия, подливая масло в огонь. Приняв трагический вид, она обратилась к Коко. «Стравинский в соседней комнате и хочет знать, выйдешь ты за него замуж или нет. Он уже ломает руки». Габриэль стоило больших усилий положить конец этим бредовым сценам и добиться того, чтобы Стравинский образумился и не претендовал больше, чем на ее дружбу. Он рассказывал ей о музыке, вспоминал далекую, таинственную Россию. Габриэль решила, что Стравинский наконец-то перебесился. Впоследствии, когда русский балет отправился в Испанию, Игорь пригласил Габриэль в Барселону, где он дирижировал оркестром. Она приняла приглашение, не испытывая ни малейшего недоверия, но через некоторое время передумала и решила ехать не в Барселону, а в Монте-Карло. Она посчитала, что куда приятнее будет провести там несколько дней с человеком, который ей нравился, красавцем Дмитрием из России. Она пригласила его без лишних церемоний. «Еду в Монте-Карло. Хочу обкатать новую машину. Поедешь со мной?» «Великий князь колеблется. Мои финансовые возможности ограничены», — говорит он. «Так мы разделим расходы», — успокоила она. «Кстати, нам не обязательно останавливаться в самом роскошном отеле, а бензин оплатит владелец гаража. У него есть средства, поверьте мне». Наконец Дмитрий сдается. Но Полька не спускает с них глаз. Ее извращенная натура жаждет катастроф. Она тут же посылает Игорю, который по-прежнему не отказался от мысли покорить Габриэль и лихорадочно ожидает ее в Барселоне, телеграмму следующего содержания. «Коко попросту меденятка, которая предпочитает артистам великих князей». На самом деле Коко собиралась заехать и в Испанию, побывав в Монте-Карло. Но телеграмма коварной Польки привела Стравинского в такое бешенство, что взволнованный Дягилев предупредил ее по телеграфу: «Не приезжайте, он вас убьет». Разумеется, миссия, на которую Коко обрушила поток самых гневных упреков, категорически отрицала, что это дело ее рук. Но Габриэль не верит ни единому слову, она знает, на что способна ее подруга. Несколько месяцев после этого они были в ссоре. Когда Габриэль вернулась из Монако, Дмитрий уже стал ее любовником. Те несколько дней, что они прожили там, они развлекались как сумасшедшие. Романовы умели устраивать праздники. Носясь между казино, отель де Пари и модными бутиками, они знали, чем себя потешить. Она дарила ему элегантные одежды, а он со своей стороны презентовал ей роскошные драгоценности, которые сумел вывезти из России: жемчужное колье, массивные золотые цепочки, кресты, инкрустированные рубинами, бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Они пробудут вместе, практически не расставаясь, около года, до осени 1921-го. А затем Дмитрий женится на богатейшей американке Одри Эмери и уедет жить за океан, сохраняя до самой своей смерти в 1942 году живую и притом разделенную дружбу с Коко, которая позже примет участие в конфирмации сына Дмитрия, Павла Романова-Ильинского, обосновавшегося в Огайо. В период своих отношений с великим князем Габриэль познала пору истинного блаженства. Решив 2 месяца отдохнуть от дел, она сначала поселилась со своим возлюбленным в отель «Де Пале» в Биарице, где они наслаждались счастьем наедине друг с другом. А затем она сняла в Муало у берегов Аркашона обширную белую виллу, называемую Аматикия, у самой террасы которой плескались волны. Она выписала туда своего камердинера Жозефа Леклерка с супругой Марией и верным слугом Дмитрия Петром. Каждое утро за влюбленными приходила моторная лодка, одна из типичных для здешней местности, и отвозила нежных любовников на пустынный пляж, окаймленный соснами. Они купались, загорали на солнышке, устраивали пикники, гуляли по лесу, дыша его ароматом. В мягкой почве оставались следы от тонких каблуков Габриэль. К 3 часам на лодке приезжал все тот же рыбак и забирал их. Иногда они ездили на экскурсии по окрестностям, побывали на виноградниках Медока, добрались и до самого Бордо. Принимали у себя только редких, самых близких друзей, среди которых был Жан Кокто, живший в Пике, на побережье, в нескольких километрах от виллы Аматикия. Остальное время наслаждались жизнью наедине друг с другом. И не делали ничего больше. Кстати, в жизни Коко так было в первый и последний раз, о чем, конечно, она не могла знать. Ведь в дальнейшем, всякий раз, когда ей захочется уехать из Парижа и отдохнуть, она неизменно оказывалась в окружении сонмища друзей и родных. Отношения с Дмитрием окажутся благотворными для Габриэль, но вовсе не потому, что помогут ей позабыть Боя. Нет, Боя она никогда не забудет. Он навсегда останется для нее человеком, которого она любила больше всех на свете. Но великий князь помог ей преодолеть ее горе, вновь обрести веру в себя и свою судьбу. Но роль Дмитрия в жизни Коко на этом не ограничивалась. Она распространилась и на ее профессиональную деятельность. Она приняла к себе на работу многих русских эмигрантов, в первую очередь друзей и родственников великого князя разной степени дальности. Разумеется, в первую очередь это коснулось женщин из высшего общества, потерявших все свое благосостояние и остро нуждавшихся в работе, чтобы добыть средства к существованию. Габриэль наняла их в качестве манекенщиц, если у них были подходящие физические данные, или в качестве продавщиц. Она также пригласила на работу князя Кутузова, бывшего губернатора Крыма, и 2 его дочерей. Этот Кутузов был потомком знаменитого маршала, разбившего Наполеона I в сражении под Красным. Она приютила его с семьей у себя на вилле Бель-Респиро, которая стала настоящей русской колонией. Но и это еще не все. Общение с Дмитрием побудило Коко искать источник вдохновения в различных аспектах творчества русских и самой России. Кстати, в свое время связь с Артуром Кэпелом дала толчок использованию в ее творчестве английских мотивов, хотя в более скромных масштабах. Славянские мотивы, по ее собственному мнению, оказались куда более яркими. Тут и вдохновленные русским фольклором цветастые вышивки, украсившие платья на бретельках, блузы и рубашки в деревенском стиле. Конечно, русские балеты Дягилева, начиная с 1909 года, уже внесли свой вклад в популяризацию этих многоцветных художественных форм. В этом духе поработали также Поль Пуаре с 1912 года и чуть позже Жанна Ланвен. Но никто не черпал в этом источнике вдохновения столько, сколько Габриэль. Она, не колеблясь, наняла на работу 50 вышивальщиц, собрав их в особом ателье, во главе которого поставила родную тетушку Дмитрия, Марию Павловну. И в этом тоже проявилась ее оригинальность. «Никто не умеет лучше, чем Шанель, украшать свои модели оригинальными вышивками», отметил журнал Vogue в мае 1922 года. Она обожает оттенять свои креповые платья, блузы и плащи с преобладающим коричневым и черным многокрасочными рисунками, кстати, порой выполненными из бисера или в сочетании с блестками. Ну а источники мотивов – всякое дерево в костер годится. Берутся не только в России, но и в Румынии, в Персии, в Индии, в Китае. Выходит, появление этих разорительных вышивок в коллекциях «Шанель» знаменовало с собою конец роскошной нищете, в которую упрекал свою конкурентку Поль Пуаре, имея в виду, что она часто использует бедные материалы для своих изделий. В действительности все куда сложнее. Габриэль, одаренная расцветающим творческим гением, не ведала никаких запретов. Но она всегда оставалась верной своим принципам – простоты, строгости и удобства в пользовании, которое определило для себя с самого вхождения в мир высокой моды. Русское влияние на творчество Габриэль Шанель не завершилось с окончанием любовных отношений с Дмитрием осенью 1921 года. Напротив, оно ощущалось вплоть до 1924 года. В частности, в этот период она запускает в мир моды рубашки, длинные мужицкие блузы и увеличивает число презентаций меховых изделий, демонстрируемых русскими манекенщицами. Теперь на Рю Камбон язык Толстого слышался, пожалуй, чаще, чем язык Вольтера. Князя Кутузова Габриэль поставила принимать заказы, а при виде того, как графини, княгини и баронессы, почтительно склоняясь перед великим князем Дмитрием, целовали ему руку и титуловали «Ваше Высочество», казалось, будто дело происходит в Зимнем дворце или в Царском селе. Если верить миссис Серт, это она подала Коко идею создания духов, которые она назовет своим именем. Сначала Габриэль по ее наущению предложила рынку удивительную туалетную воду, секрет которой, по слухам, ревностно охранялся семейством Медичи. Эта лучезарная жидкость будто бы позволила королеве Екатерине Медичи до старости сохранять цвет лица, как у юной девушки. Эта же чудесная жидкость позволяла господам избегать опасного жжения после бритья. Каждому ведомо, как его трудно успокоить. Перед лицом этого невысказанного успеха воды Шанель дальновидная полька, по ее словам, посоветовала Коко: «Скажи по совести, а почему бы тебе не сочинить духи, Шанель?» Но один факт бесспорен. Во время своей прогулки с Дмитрием по югу Франции Габриэль нанесла визит Эрнесту Бо, уроженцу Москвы. Отцом его был француз, работавший в Гроссе химиком в области парфюмерии. И большую часть своего детства Эрнест провел в Санкт-Петербурге, где его отец работал для императорского двора. Весьма вероятно, что устроил ей эту встречу никто иной, как Дмитрий. И отчасти ему Габриэль обязана триумфом своих первых духов «Шанель номер 5».